Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы сегодня обсуждаем наиболее важные, заметные события минувшей недели. И, как всегда, поможет в этом разборе мне сегодняшний гость, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Добрый вечер, наши радиослушатели. Добрый вечер.
Не будем нарушать традицию нашей программы. И, как всегда, в начале портрет моего гостя Марина Максимова.
Политическая карьера Владимира Рыжкова развивалась стремительно. После второго курса ИСТФАКа Алтайского государственного университета будущий депутат отправился служить в армию под Новосибирск. Затем он вернулся в свой вуз, закончил учебу и был приглашен преподавать на факультет. Правда, с серьезной научной деятельностью пришлось подождать. Кандидатскую диссертацию Рыжкову удалось защитить уже в ранге депутата. Тема, кстати, самая что ни на есть актуальная. Четвертая республика – очерк политической истории современной России. Уже в 91 году 25-летний Рыжков стал фактически вторым лицом в Алтайском крае, секретарем местной администрации в ранге заместителя губернатора. А два года спустя его избрали в Госдуму. И с тех пор Владимир Рыжков неизменно оказывался в числе депутатов Нижней палаты парламента. В 97-м он стал первым вице-спикером Думы, а в 99-м его избрали руководителем фракции «Наш Дом Россия». Впрочем, НДР в третий созыв Думы не прошел, однако Рыжков попал в парламент за счет победы на выборах в Барнаульском округе. В парламенте он входил в состав фракции «Единство», но вскоре был исключен из нее за несогласие с руководством. А в нынешней Думе Рыжков уже представлен как независимый кандидат. Сейчас он один из немногих, кто осмеливается критиковать президентские инициативы. В свое время Рыжков назвал отмену прямых губернаторских выборов узурпацией власти. Он последовательно осуждал политику Кремля, особенно за построение так называемой вертикали власти. Но пока политику, которого когда-то называли самым многообещающим демократом, не удается заключить союз с другими крупными партиями, прежде всего с СПС и Яблоком. Ведь попасть в следующую Думу по одномандатному округу Владимиру Рыжкову уже не удастся. По новому закону в выборах будут участвовать только партии.
Ну, о перспективах объединения или создания некой новой демократической партии мы сегодня еще поговорим отдельно. Это одна из важных тем нашего сегодняшнего выпуска. А вот пока у меня такой вопрос, если угодно философский. Глядя на многих российских политиков, членов политической элиты России, которая сформировалась на протяжении 90-х годов и начала 2000-х, мы часто видим, что люди, занимавшие демократические, либеральные позиции, которые часто выступали с позиции критики по отношению к существующей власти, оппонировали ей даже позитивным образом, все чаще и чаще занимают, я бы сказал, такие лоялистские позиции. А вот вы в каком-то смысле прошли обратный путь от лоялизма такого, вот если угодно, к оппонированию. Вот почему так у вас получилось?
Ну, я думаю, что все-таки это связано прежде всего с моими убеждениями, которые сложились в период перестройки. Вот в справке было сказано о моей биографии, что я довольно рано вступил в политическую жизнь. Я начинал с оппозиции, как раз, Евгений Алексеевич, жесткой оппозиции КПСС. Меня даже, значит, арестовывала милиция, держала в обезьяннике. То есть я примерно начинал так, как сегодня ребята из НДП занимаются. И как бы в этом смысле продукт перестройки, продукт демократии, я в 90-е годы, осуждая очень многие отвратительные вещи, которые тогда были, их хватало, я тем не менее считал, что страна в целом идет в правильном направлении. В правильном направлении. То есть в направлении прав человека, в направлении открытости, в направлении современной экономики, демократии и так далее. И когда ныне действующий президент уже в самом начале 2000 года начал предпринимать шаги по сворачиванию демократии и политических свобод в нашей стране, я тут же перешел в оппозицию, потому что это противоречило моим убеждениям. Кстати, первыми шагами были те, которые вы прекрасно помните. Это разгром НТВ. Он случился именно старого НТВ, на котором вы работали, свободного НТВ. Он случился как раз в начале 2000 года. И тогда же, как вы прекрасно помните, были первые президентские инициативы. Это создание 7 федеральных округов. Это реформа Совета Федерации. Кстати, я был исключен из фракции «Единство» за то, что открыто на Думе выступил против закона об изгнании губернаторов и спикеров региональных парламентов из Совета Федерации. Больше того, я пошел в Совет Федерации, и Егор Семенович Строев предоставил мне слово, когда на Совете Федерации обсуждался этот вопрос. И я в Совете Федерации выступил с жесткой критикой закона о реформе Совета Федерации. И немедленно на следующий день я был с треском исключен. Но, правда, это произошло по обоюдному желанию, потому что одновременно я написал заявление о выходе из этой фракции, заявив, что курс президента и курс этой фракции противоречат интересам страны, противоречат Конституции России. И поэтому я не думаю, что есть что-то странное в том, что в 90-е годы я поддерживал правительство, поддерживал реформы, а сейчас перешел в оппозицию. В 90-е годы страна при всех огромных чудовищных ошибках и просчетах строила новую демократическую систему, новую экономику. А сейчас, на мой взгляд, уже 6 лет идет откат от этих ценностей и принципов. И поэтому вполне закономерно, что я нахожусь в оппозиции.
Есть много вопросов, которые поступили на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Кстати, я напомню, что есть еще и телефон эфирного пейджера, и вы можете присылать ваши вопросы, ваши реплики, позвонив по номеру 725-66-33. Я повторяю, 725-66-33. Несколько вопросов относительно Чейни. Я позволю себе процитировать только один, пришедший на сайт «Эхо Москвы» в интернете, который сформулирован самым язвительным образом. Вот Михаил Николаев, инженер из Москвы, пишет: «Вы понимаете, что если вы и есть тот видный демократ, с которым встречался Чейни накануне известной речи, имеется в виду его речь в Вильнюсе, то на вашей политической карьере можно ставить крест. Бывший домушник, наушничающий дяде Сэму, большего подарка политическим оппонентам сделать нельзя». Ваш комментарий.
Ну, я думаю, что будет крест на моей карьере или не будет решать не только Михаилу. Я надеюсь, что решает гораздо большему числу людей. Что касается моих встреч, то я хочу сказать Михаилу и всем нашим радиослушателям, что так уж сложилось, что за свою достаточно уже продолжительную политическую карьеру я встречался не с одним президентом, вице-президентом, премьер-министром, спикерами парламентов и так далее. Я мог бы составить очень длинный перечень очень известных всем людей. Я могу сказать, что только в этом году, например, в январе, я разговаривал наряду с другими российскими политиками, с Ангелой Меркель, новым канцлером Германии. Что с того? И так далее. Я действительно был в Вашингтоне в апреле месяце и выступал там на очень крупной конференции, посвященной российско-американским отношениям. Кстати, мое выступление вполне можно найти в открытой печати и в интернете, в этом нет никакого секрета. И действительно, во время той поездки, параллельно с конференцией, которая проходила в Вашингтоне, у меня был целый ряд встреч, в том числе с сенатором Хиллари Клинтон, с сенатором Диком Лугаром, с конгрессменом Томом Лантосом, с представителями фондов, общественности и так далее. В том числе у меня был ряд встреч в Белом доме, действительно, в том числе на высоком уровне. И я должен сказать, что я это рассматриваю как совершенно нормальную вещь. Больше того, я могу сказать, что сегодня существует дефицит общения между российскими политиками и американским истеблишментом. И мне многие говорили в Вашингтоне: да что ж такое, почему никто не приезжает, почему никто не встречается, почему никто не разъясняет позицию России. Есть дефицит, и это очень хорошо, когда у политиков есть возможность встречаться и обсуждать. И уж тем более, Михаил, вы сильно заблуждаетесь, если полагаете, что встреча депутата Государственной Думы с каким-то американским лидером или с конгрессменом президентом или сенатором, или с экспертом может изменить политику Соединенных Штатов Америки. Я хочу напомнить, может быть, не все это помнят, не все это знают, что уже в начале этого года появилось два очень важных документа в США, где были предложения по изменению курса в российско-американских отношениях. Во-первых, это стратегия национальной безопасности США, если я не ошибаюсь, она вышла в марте, по-моему, да?
Если не в феврале.
Если даже не в феврале, да. И доклад Кэмпа Эдвардса, где вообще предлагалось вплоть до приостановления или там ограничения членства России в восьмерке. Поэтому американская политика идет своим чередом, и она не зависит от встреч кого бы то ни было, с кем бы то ни было. Более того, при всей критичности моей к тому, что происходит сегодня в России, в частности, в области демократии, прав человека, коррупции, правового беспредела, который осуществляет власть по отношению к гражданам, тем не менее, во время своего выступления в Вашингтоне и во время своих встреч я резко выступал против бойкота «Большой восьмерки». Я считаю, что это было бы абсолютно непродуктивно со стороны американцев бойкотировать «Большую восьмерку». Я говорил о том, что совершенно непродуктивно затягивать процесс присоединения России к ВТО. Я говорил о том, что никогда еще бойкот не помогал развитию демократии и прав человека ни в одной стране. Наоборот, я считаю, что Большая Восьмерка должна быть тем местом, в том числе Большая Восьмерка должна быть тем местом, где должны открыто обсуждаться взаимные претензии, взаимные проблемы, высказываться от точки зрения. Точно так же, как нельзя рассчитывать, что Россия будет строить открытую рыночную экономику, держа ее за дверями ВТО. Поэтому, Михаил, зря вы подозреваете меня в непатриотическом поведении. Могу вас заверить, как и всех радиослушателей, что я говорил во время своих встреч ровно то же самое, что я говорю здесь, и в этом эфире, и в своих публикациях, в своих выступлениях в Государственной Думе. У меня достаточно последовательная в этом отношении позиция.
Ну, что касается отношений России с Западом, с Соединенными Штатами, со странами Большой Восьмерки, с Советом Европы, отдельно мы сегодня об этом будем говорить. А возвращаясь к событиям последних дней, мне бы хотелось сейчас предложить сосредоточиться на ситуации, которая складывается на Северном Кавказе, на юге России. Сейчас достаточно много, на мой взгляд, оснований для того, чтобы говорить, что эта ситуация становится значительно более тревожной, чем еще сравнительно недавно. О последних событиях, которые происходили там, чуть подробнее расскажет Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
На протяжении последних дней кавказская тема не исчезала из выпусков новостей. В то время как Верховный суд Северной Осетии завершает чтение приговора участнику захвата школы в Беслане Нурпаше Кулаеву, в соседних республиках ситуация остается напряженной. И не случайно власти Северной Осетии решили создать специальное милицейское подразделение для охраны собственной границы. Как полагают эксперты, прежде всего речь идет об осетино-ингушской границе. Именно там на этой неделе произошел самый громкий теракт, в котором погибли 7 человек, в том числе замглавы МВД Ингушетии Джабраил Кастоев. Северная Осетия считает, что подобные меры следовало ввести давно, и никакой напряженности в отношении с соседями это не вызовет. Впрочем, обратного мнения придерживаются ингушские политики. В частности, в интервью «Эху» глава парламента республики Махмуд Сакалов отметил, что подобные действия незаконны и могут спровоцировать конфликт. А сторонники укрепления границы между республиками считают, что это поможет избежать повторения бесланских событий. Любопытно, что одним из организаторов теракта против замглавы МВД Ингушетии силовые структуры считают Али Тазиева по прозвищу Магас. Этот человек упоминался в показаниях бывших бесланских заложников. И тогда получается, что Нурпаша Кулаев, которому сейчас зачитывают приговор во Владикавказе, не единственный оставшийся в живых участник захвата. Неспокойная обстановка не только в Ингушетии. В Курчалоевском районе Чечни в среду подверглась обстрелу военная колонна. 5 военнослужащих погибли, еще 6 получили ранения. А в Дагестане в селении Кизил-Юрт спецподразделения проводили операцию по поимке 2 боевиков. Боевиков убили, однако общий итог плачевен. 2 милиционера погибли, еще 12 получили ранения. Многоэтажный дом почти полностью разрушен. Впрочем, подобные происшествия в Дагестане уже становятся привычными.
Внештатная ситуация.
Как вам представляется, Владимир Александрович, ситуация, которая сейчас складывается на Северном Кавказе? Вот эти теракты, нападения на военнослужащих, которые продолжаются, или, скажем так, возобновились в Чечне. Процесс по делу Нурпаши Кулаева, который вызывает по-прежнему очень много разных оценок.
Я буквально в среду, 2 дня назад, на Государственной Думе привлек внимание депутатов и общественности к очередному переносу доклада комиссии по Беслану. Это я уж не помню, какой по счету перенос. Я напомню, что парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане была создана, кстати, по моему предложению, к прозвучавшему здесь, в этой студии, сразу же, буквально, по-моему, 4 или 5 сентября, когда случилась эта страшная трагедия. К сожалению, меня не включили в эту комиссию, несмотря на то, что я был автором самого предложения и автором даже постановления о создании комиссии. И после этого многократно переносились сроки оглашения результатов деятельности комиссии. Сначала обещали весной 2005 года, потом к концу лета 2005 года, потом в ноябре, в декабре. Последний раз было обещание в мае, причем это прозвучало в Думе. И вот сегодня, после моего очередного напоминания, комиссия пообещала, что доклад будет опубликован до думских летних каникул, то есть до конца июня. Будем надеяться, что это последний перенос, но сама эта история с постоянным переносом выводов комиссии, сроков опубликования выводов комиссии, она многое объясняет в ситуации на Северном Кавказе. Дело в том, что ведь Бесланский теракт, он в нем как в капле воды была видна вся ситуация. Лагерь боевиков видели, о его существовании знали. Боевики проехали в Беслан, фактически не встретив сопротивления. Дальше произошла очень странная история со штурмом. И вот когда комиссия не так давно делала промежуточный доклад здесь, на Новом Арбате, я задавал некоторые вопросы, среди которых, на мой взгляд, главный вопрос такой. Что это были за взрывы, после которых начался спонтанный штурм? До сих пор, вот уже на протяжении 1,5 лет, никто не может, ни одна экспертиза, ни один, значит, следователь, ни прокуратура, ни комиссия парламентская не может сказать, что это были за взрывы. А на самом деле это ключевой вопрос в расследовании, потому что если это были взрывы извне, тогда возникает вопрос, кто стрелял, чем стрелял и так далее. Это, если это были взрывы внутри, то тоже нужно объяснить, что произошло. Потому что именно эти два, если не ошибаюсь, два спонтанных взрыва привели к спонтанному штурму и к массовой гибели детей и заложников, и других заложников. Поэтому и самое печальное в этой истории то, что думская комиссия, вернее, комиссия парламентская, не хочет никак противоречить выводам официального следствия.
Не хочет или не может?
Ну, я бы сказал, не хочет, потому что депутаты наделены большими полномочиями. Если бы они хотели, они бы провели действительно независимое расследование. А так, один из руководителей комиссии как-то обмолвился, боюсь, да, как бы даже не здесь, не на эхе Москвы, что мы бы не хотели, чтобы наши выводы расходились с выводами официального следствия. Ну, что это такое? Там же надо всех проверять, и ФСБ проверять, и МВД проверять, и армию, как действовала, и как действовали, значит, генералы в Москве, которые туда прилетали, в том числе начальники ФСБ. А если комиссия думская говорит, что мы не хотим противоречить выводам официального следствия, значит, никакого независимого парламентского расследования нет. А что из этого вытекает? Из этого вытекает, что в отличие от тех же американцев, хотя их сейчас не модно упоминать, но я все-таки их упомяну, потому что американцы после 11 сентября провели очень тщательное расследование и в том числе выявили вину и разведки, и спецслужб, и так далее, и так далее. И в результате был принят патриотический акт знаменитый, который действует и по сегодняшний день, потому что комиссия, которая работала, комиссия Конгресса, она позволила выявить узкие места и позволила резко усилить систему безопасности. Да, она доставляет массу неприятностей там, в аэропортах, очереди, людей там снимают ботинки, там, снимают ремни, это все неприятно, но факт остается
ботинки,
фактом.
Ботинки, ремни теперь и у нас.
Да, теперь снимают и у нас в Домодедово, да. Но, в результате этих мер на основе парламентского расследования, которое было проведено после 11 сентября, в Америке больше не было ни одного теракта. И я боюсь, что вот такое завуалированное и неискреннее, и неполное расследование событий в Беслане просто отдает нас на в руки судьбы, потому что если мы не узнаем в результате этого расследования, кто виноват, в чем виноват, как все происходило, почему начался штурм, что это были за взрывы, то кто гарантирует, что завтра все не повторится. Вот в этом разница между одним опытом одной страны и опытом другой страны. А в целом же, если говорить по Северному Кавказу, то Мне кажется, что 2-3 года назад произошло качественное изменение ситуации на Северном Кавказе. Напряженность, конфликт и террор вышли за пределы Чечни и даже за пределы Ингушетии. И, как справедливо было сказано в репортаже Евгения Бунтмана, сегодня ни один регион Северного Кавказа не может считаться стабильным и безопасным. За последние пару лет мы видели теракты, десятки терактов, столкновений, взрывов, покушений в Дагестане. Я даже боюсь, что уже многие десятки. Ингушетия, Чечня, само собой, Северная Осетия, один Беслан чего стоит. Уже были события в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. И даже, если не ошибаюсь, что-то было в Адыгее. То есть, фактически, мы можем говорить, что весь Северный Кавказ, все республики Северного...
Плюс проявление...
Карачаево-Черкесия, да.
И в Кабардино-Балкарии.
Да, то есть, можно, к сожалению, сделать вывод о том, что весь вот этот пояс северокавказских республик сегодня стал таким поясом риска, поясом нестабильности. И, конечно же, отдельным фактором является наступление лета. И я думаю, что активизация боевиков и то, что сейчас происходит, просто связано с тем, что началось лето. Лето — это всегда период особого риска. И, конечно, вот у меня лично нет никакой надежды и уверенности, что наши спецслужбы способны предотвратить крупный теракт этим летом. Заметьте, что в основном теракты... Помните, в Назране, когда был захвачен город фактически на целую ночь, и было убито, там, по-моему, более 70 милиционеров и военных, тот же Беслан, это 1 сентября. Как правило, крупные теракты планируются и осуществляются либо летом, либо осенью и так далее. Поэтому я очень встревожен вот этой активизацией. То, что сейчас происходит на Северном Кавказе, это говорит о том, что, несмотря на все усилия, расходы, усиление группировок и так далее, мы не можем... Наше руководство не может пока обеспечить спокойствие и безопасность в этом регионе. И напротив, вот начало лета, вот только май месяц же еще, да, впереди еще сколько летних месяцев, не может обеспечить действительно безопасную ситуацию в этом регионе.